Однажды мы искали продуктового аналитика почти 4 месяца. И в какой-то момент нам пришлось там обратиться там, даже на другие рынки. Например, у нас работает девочка, прекрасный продукт-аналитик, который раньше работал в Тинькофф банке. Ну, человек не должен быть мудаком. Для нас это очень важно. Если человек не готов, не знаю, там, отвечать за свои слова, не готов там нести какую-то ответственность за свой результат, то он к нам не подходит.
Всем привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста «Кот и кофе». Вместе с гостями мы пьем кофе и говорим о развитии IT в Казахстане и в мире. Обсуждаем идеи, технологии и тренды. Здесь мы делимся опытом, собираем истории интересных людей и разрушаем стереотипы об IT-профессиях. Меня зовут Кристина Никулина. Сегодня в гостях у нашего подкаста Петр Царенко и Дина Мукашева. Ребят, привет!
Привет!
Привет, привет!
Петр Царенко работает CDO, то есть директором по данным в IT-компании «Колеса Групп», руководит департаментом Research and Development. А, Петь, можешь немного подробнее рассказать, в чем заключается работа директора по данным и чем занимается твоя команда?
Давайте я начну, наверное, отвечать со второй части. Может быть, так будет понятнее про мою работу. Я руковожу командой Research and Development в компании «Колеса Групп». У нас есть два больших направления. Первое направление – это направление искусственного интеллекта и машинного обучения. В задачи этого направления входит разработка некоторых продуктов для наших «Колеса, крыши и маркет». Мы разрабатываем рекомендательные системы, автомодерацию, фотомодерацию и так далее.
А ты можешь пример какой-нибудь привести, пожалуйста?
Ну, из известного, из того, что мы в первую очередь запускали, это, конечно же, наша автомодерация «Гермиона». На данный момент она обрабатывает более 90% всех объявлений, которые поступают на колеса, подаются на колеса. Сейчас работаем над рекомендацией для сайта Market.kz, для приложения Market.kz. И, в принципе, мы уже показываем пользователю не просто новые свежие объявления. Сейчас мы показываем нашим пользователям объявления, которые реально могут быть им интересны, исходя из истории пользователя ранее просмотренных объявлений. Вот. То есть много интересных проектов, в ближайшее время их будет еще больше. Второе большое направление – это как раз-таки направление аналитики. В направлении аналитики есть два субнаправления – направление продуктовой аналитики и направление Data Science. В этом направлении мы работаем вплотную с продакт-менеджерами, мы находим какие-то инсайты в данных, мы разбираемся с тем, что сейчас в продуктах происходит, занимаемся ценообразованием, ищем какие-то вещи, которые хорошо влияют на наших пользователей, которые плохо влияют, запускаем АБ-тесты, строим дашборды, занимаемся, в принципе, созданием некой инфраструктуры аналитики и хранения данных.
Сколько человек все это делает?
Чуть больше 20.
Прикольно.
Да. То есть отдел очень сильно увеличился за последний год. То есть в начале 2019, ну, это получается почти полтора года назад, нас было пятеро всего. Сейчас вот мы увеличились почти в 4 раза, больше, чем в 4 раза. Возвращаясь к первой части вопроса, кто же такой CDO, очень сложно сказать, потому что в каждой компании есть свое представление, чем же должен заниматься директор по данным или CDO. В нашей компании я занимаюсь как раз, чтобы отдел Research and Development работал хорошо, выступаю в роли некоторого там мостика между продуктами, бизнесом и, собственно, специалистами, которые работают с данными либо делают продукты для машинного обучения. Вот. Ну, то есть в моей компетенции получается сделать так, чтобы отдел Research and Development работал максимально круто.
Вообще-то главным инфоповодом для этого выпуска стала недавно прошедшая «Колеса Академия» по анализу данных. А что такое «Колеса Академия»? Это трехмесячная оплачиваемая стажировка для новичков в актуальных IT-профессиях. Академия создана для талантливых ребят, которые немного не дотягивают до уровня джуниор, но очень хотят работать в IT и стать крутыми специалистами. С февраля по апрель этого года Петя и его команда проводили академию, посвященную анализу данных. Это, пожалуй, одно из самых актуальных карьерных направлений в 2020 году. А Дина, наш второй гость, как раз-таки была стажером, а потом получила оффер и присоединилась к команде. Но давайте обо всем по порядку. Вначале попросим Петю еще рассказать, что такое вообще анализ данных и как возникла идея провести академию.
Как бы банально это ни звучало, но анализ данных — это когда берутся данные, что-то с ними происходит, и на выходе
что-то анализирует,
и на выходе получается какая-то ценность. Если раскладывать немножко по пунктам, в задачи аналитика, в принципе, входит несколько важных моментов. Самое первое и самое основное — это начать где-то и каким-то образом эти данные собирать. То есть настроить ту самую систему, чтобы, в принципе, было что анализировать. Вот, это одна из первых наших задач. Когда данные собраны, в каком-то месте лежат, и к ним есть доступ у аналитиков, начинается уже как раз-таки работа с этими данными, когда мы должны на вход принять данные, какие-то, неважно, что это будет за данные. Это могут быть какие-то клиентские данные с наших приложений, да, что пользователи делали внутри приложений, где они сделали что-то хорошо и дошли до какого-то целевого действия, а где они, например, заблудились и не смогли дойти до своей конкретной цели. Мы берем эти данные, и на выходе у нас получается либо дашборд, либо самое главное вообще, для чего мы работаем, нам важно сделать какие-то выводы для продуктов. То есть цель любого анализа данных – предоставить какие-то выводы, чтобы с этими выводами можно было что-то дальше сделать. Например, поиск работает отлично, люди доходят до объявления, есть какая-то проблема с конверсией, и поэтому нам нужно что-то сделать с объявлением, там, увеличить кнопку, поменять блоки местами, и тогда наши пользователи будут более счастливы. В принципе, в этом и заключается задача аналитика, и это и есть, наверное, в каком-то роде анализ данных. Почему возникла необходимость в Академии именно сейчас? Задумались-то об Академии мы достаточно давно, наверное, еще в тот момент, когда как раз нас было пятеро, когда команда была совсем небольшой. То есть академиков нужно обучать, для академиков нужно подготовить какую-то качественную программу, чтобы это было все структурировано по полочкам, от простого к сложному. За каждым академиком должен быть закреплен какой-то ментор или наставник, который, в принципе, будет направлять академиков, помогать им, следить за тем, чтобы там, академик не допустил каких-то ошибок и не удалил какую-нибудь, не знаю, базу данных. То есть это важно. Поэтому год назад, пожалуй, мы просто к этой академии были не готовы. В тот момент, когда мы поняли, что у нас есть силы, у нас есть ресурс, чтобы эту академию провести, когда наша команда стала больше, когда мы поняли, что нам нужно дополнительно расшириться, но при этом найти на рынке крутых, достойных специалистов не очень просто.
Да, кстати, это был мой следующий вопрос. Я хотела спросить, не легче ли было просто нанять каких-то начинающих аналитиков и все?
Не думаю, что легче. Собственно, если говорить там про мой опыт, однажды мы искали продуктового аналитика почти 4 месяца. Вот, это при том, что мы искали не синьора, у которого там 5 лет опыта за плечами. В принципе, в какой-то момент нам пришлось там обратиться там, даже на другие рынки. Например, у нас работает девочка, прекрасный продакт-аналитик, которая раньше работала в Тинькофф банке. Вот, у нас есть ребята, которые когда-то обучались, например, в Москве, работали в московских IT-компаниях, интернет-компаниях, но теперь вернулись в Казахстан уже вот с этим российским хорошим достаточно опытом, с хорошей школой за плечами. И в любом случае, даже если приходит человек со стороны, какой бы у него крутой опыт не был, ему нужно вникать в наши процессы, узнавать глубоко наши продукты, понимать, какие есть особенности, слабые места там, вот именно в нашей отрасли, в наших продуктах. Потому что классифайд — это тоже достаточно специфический бизнес, у которого есть множество своих каких-то особенностей, нюансов, которые тоже нужно изучить, понять, и чтобы начать делать вот эти первые выводы, про которые мы говорили, как важную часть работы именно аналитика.
То есть вам нужна была такая свежая кровь в отдел, и вы решили их сами обучить?
Но это не единственная цель. Все-таки мы себя позиционируем как такую социально активную компанию. Мы изначально брали людей больше, чем планировали взять в штат. То есть в академию поступило больше людей, чем мы планировали взять в штат. Как раз-таки это такая немножко, можно сказать, отчасти социальная нагрузка, чтобы на рынке как раз-таки появились люди с хорошим багажом знаний, которые эти знания успели применить на практике. И, в принципе, понять, что такое вот есть продуктовая аналитика, там чуть-чуть data science. В принципе, после нашей академии на рынке появилось еще, получается, 7 очень толковых ребят, которые, я думаю, в ближайшее время найдут себе очень крутую работу. Знания, которые мы там преподнесли им во время академии, они начнут применять там в какой-то другой компании. И это, мне кажется, очень круто. Найти ребят для академии тоже было очень сложно. Если не ошибаюсь, мы провели что-то порядка 1200 телефонных интервью собеседований. Из них несколько сотен приходило к нам в офис и проводили интервью вот вместе с нашими там, замечательными HR-ами. В результате взяли 11 человек в академию. Отобрать хороших ребят, в которых мы верим, и мы понимаем, что мы сможем эти знания в них вложить, и они начнут их применять на практике, тоже было было не очень простой задачей, которая требовала и большого количества времени, и на проверку тестов, и на собеседование, и так далее.
А вообще хотела еще, наверное, рассказать немного, что в начале этого года в Колеса Групп провели первое исследование рынка аналитиков и дата-сайенс специалистов. Ссылку на него я добавлю в описание подкаста, чтобы можно было посмотреть. Исследование показало, что сфера работы с данными в том или ином виде, как профессия в Казахстане, очень молодая. Более 80% респондентов указали, что работают по специальности менее 3 лет. Кроме того, работа с данными, ну или с большими данными, так или иначе обучают всего в 5 казахстанских вузах. И глядя на эти результаты, мне очень интересно узнать, как люди вообще в эту профессию приходят. Случайно или намеренно. У нас есть отличная возможность спросить у Дины. Дина, расскажи нам, пожалуйста, когда и почему ты выбрала работу в анализе данных и как выглядел твой карьерный путь до Колеса Академии?
Ну, я в целом получила IT-образование, закончила Алматинский институт энергетики и связи по технической специальности, потом еще в Англии продолжила и получила менеджмент в IT. Когда вернулась, примерно вот в 2011 годах начинала работать как аналитик данных. Но в те годы, честно говоря, не понимали толком, чем занимается аналитик данных. Ну, я работала тоже с выгрузкой в Excel, но потом, ой, в Excel, говорю, в SQL, а потом обрабатывала в Excel. А потом так вышло, что я ушла в стартапы и в IT-образование. Больше такой предпринимательский путь у меня начался и примерила на себя несколько ролей. Там, от учителя до консультанта, дизайнера. Вот, ну, такой интерактивный, в основном с детьми. Запускала также с друзьями волонтерские программы для девочек в IT. Ну и мне кажется, пока я обучала IT-технологиям, сама в них сильно влюбилась. В целом посмотрела на среду. Как раз в это время развивались у нас IT-стартапы, предпринимательство. И я увидела, что это на самом деле креативная среда. И возможности вот в IT-сфере безграничны. Ну, стало вот очень интересно. В целом у меня много разных таких хобби, направлений, и я подумала, что для меня будет идеально все это соединить технически вот с какими-то другими сферами. Вот, и я решила вернуться в аналитику. Плюс сейчас посмотрела, есть огромное множество мощных инструментов для обработки и визуализации данных. Но ну, вот самый сок, наверное, это когда можно повлиять на результат, на ведение бизнеса, да, или, например, на восприятие информации, вот, чтобы люди быстрее читали ее. Пыталась как-то сама изучать вот эти инструменты все, очень много материалов онлайн, но просто вот непонятно, куда смотреть, поэтому мне не хватало четкого видения, и тут появилась Академия, и я подумала, что это, ну, самый лучший шанс попробовать свои силы и вот и себя вот в анализе данных.
Сейчас автоп вопрос будет. Каково тебе после работы в стартапах? Ага. Ты сказала, что ты работала в стартапах много, несколько лет. Каково после них тебе в большую организацию прийти? Ну, Колеса все равно довольно большая компания, 350 сотрудников.
Угу. На самом деле, наоборот, я, получается, в стартапах получила вот софт-скиллы, и я там пробыла 5 лет, и теперь и осознанно возвращаюсь, осознанно хочу начать как бы с нуля. И я поняла, что вот действительно я хочу соединить разные навыки. Плюс мне нравится постоянно изучать. И вот в анализе данных постоянно изучать, оно есть. Вот какой-то вот, чтобы был темп. Мне это нравится.
А ты можешь еще, пожалуйста, подробнее немножко рассказать? Ну, ты упомянула, что ты проходила разные курсы. Конкретно как и сколько ты готовилась к Колеса Академии? Что ты делала? Может, у тебя есть какие-то советы для новичков?
Я, да, начинала проходить дата-аналитику. Но я в основном на Udemy брала анализ данных на английском языке, и там вот как раз все это начинается с питона. Немножко про статистику было. Вот, я просто не понимала толком, что мне нужно изучать и вот в каких объемах. Но я думаю, что вот для успешного прохождения академии, вот чем более подготовленный ты придешь в академию, тем эффективнее ты будешь получать навыки в академии, тем больше ты узнаешь. Но в принципе, когда ты приходишь в академию, нужно быть более открытым, то есть общаться больше. Здесь люди готовы помогать, поддерживать, делиться знаниями, и мне кажется, что это не часто происходит, и поэтому нужно использовать этот момент и просто как бы выхватывать знания из людей, раз, ну, тоже вот они хотят делиться.
А что у тебя спрашивали на собеседовании?
Ну, спрашивали и по части программирования, по питону, по SQL, по математике. Вот как я думаю, что бы я сделала в продукте, к примеру.
Это прям бизнес-кейсы были?
Да, ну, то есть с разных отраслей разные вопросы, ну, видимо, чтобы понять, как я себя чувствую в разных направлениях.
к моменту, когда мы отобрали 11 академиков в колеса, мы, в принципе, более-менее понимали, с какими скиллами там каждый из академиков к нам в академию попал. То есть у нас была там система оценки каждого академика, там, у этого тройка по питону, на пятерка по SQL, этот классно мыслит с продуктовой точки зрения, но не очень там может что-нибудь другое сделать. Ну, то есть мы, в принципе, понимали, каким образом нам нужно строить программу. Ну и как раз-таки, да, наверное, питон — это был вот одной из самых слабых сторон. Ну, то есть учили работать с питоном, с пандасом, с большими объемами данных, как эти данные обрабатывать, что с ними дальше можно делать, как эти данные можно визуализировать внутри питона.
Давай какой-нибудь сформируем набор минимум, который должен быть у академика, чтобы, ну, или у любого человека, который хочет прийти к нам на академию или еще куда-то на стажировку по анализу данных, какой набор минимум навыков у него должен быть, ну, и знаний тоже.
В каждой компании свои требования, в принципе, там, к разного уровня специалистам. То есть мы встречались, на собеседование к нам приходили специалисты, там, как они заявляли, синьор-аналитики.
На собеседование ты имеешь в виду?
На собеседование не
по академии вообще?
Да.
Ага.
Ну, то есть просто человек, который заявляет, что он синьор-аналитик, но при этом он работает только с Excel и вообще не понимает, зачем нужен Python. Ну, то есть такие случаи есть, и в принципе этой компании, в которой он работает, этот подход абсолютно устраивает. Может быть, там больше ничего и не нужно. Поэтому только про колеса буду говорить. Какие требования у нас были? Базовые знания мат-статистики, то есть чтобы человек понимал, что такое медиана, чем она отличается от среднего значения, от среднего арифметического, чтобы человек понимал, что такое стат-значимость и как эту стат-значимость можно, в принципе, найти, сравнивая там какие-то две величины. Базовые знания в питоне, там, с базовыми библиотеками, такими как Pandas, Matplotlib для визуализации, базовые знания SQL. Тоже простые SQL-конструкции для того, чтобы можно было простыми запросами вытаскивать информацию из SQL. Наверное, и все. Вот. Ну, понятно, что человек сам должен быть, помимо хард-скиллов, смотрим еще на то, как человек подойдет нашей команде,
да,
или
это, кстати,
нет.
Интересно.
Мы обязательно на это смотрели. Были ребята достаточно с хорошей подготовкой, но мы их не взяли по причине, там, ну, по разным причинам. Кто-то, по ним это было видно, просто не способен учиться. То есть у него сильно развита там внутренняя референция, и мы однозначно понимали, что какого бы мы наставника рядом ни поставили, мнение там вот этого академика будет всегда там превыше мнения его наставника или ментора. Вот. Ну, а для академика это плохо. Если бы мы искали синьор-специалиста, это было бы хорошо. Ну, то есть на какие-то вот такие качества именно то, насколько человек подойдет к нашей команде, к нашей культуре, и вообще насколько человек готов учиться, готов вкладываться в свое какое-то образование, мы на это тоже очень сильно смотрели, обращали внимание.
Какие софт-скиллы наиболее важны для аналитика?
То, про что тоже Дина сказала, в первую очередь желание учиться всегда, везде, не останавливаться, потому что ты чуть-чуть остановился, ты уже отстал. Все остальные выросли, ты остался стоять на месте, уже там что-то новое не знаешь. Важно умение докапываться вот до каких-то мелочей, до каких-то деталей. То есть это опять-таки, возвращаясь к поиску выводов каких-то в данных, то есть когда ты смотришь на какой-то дашборд, который состоит там из 10 страниц, тебе нужно из этого дашборда вытащить там 3 главных вывода, которые пойдут потом в работу над продуктом. Вот эта вот усидчивость, настойчивость, умение вот докапываться до каких-то мелочей. Наверное, это самые вот важные две вещи, могу сказать. Однозначно аналитик должен достаточно хорошо понимать продукт вообще, в принципе, там, как бизнес. Для аналитика это очень важное качество, потому что можно применять какие-то крутые, не знаю, модели кластеризации машинного обучения для там, данных, которыми ты обладаешь, но если потом ты не знаешь, как эти модели можно применить на практике, то как бы то, что ты делал, оно в итоге оказывается бесполезным. То есть вот это умение понимать, как ты дальше будешь работать вот с выводами, которые ты сделал, это очень важно для аналитика. Человек не должен быть мудаком. Для нас это очень важно.
Что такое мудак?
Мы таких не берем.
С точки зрения аналитики.
Да это не с точки зрения аналитики. В принципе, если человек плохой, то он нам не подходит. Если человек не готов, не знаю, там, отвечать за свои слова, не готов там нести какую-то ответственность за свой результат, то он к нам не подходит. Вот, ну, наверное, он вообще никуда не подходит.
Петь, вот ты как руководитель всей работы с данными, не боялся ли ты подпускать вот этих неопытных с дрожащими руками академиков к продуктам, которыми пользуются, сколько сейчас, я боюсь ошибиться, потому что вдруг уже чуть больше, 12 миллионов пользователей, правильно?
Да, примерно так.
Наверное... Я ожидал, что ты сейчас скажешь, типа, 12 миллионов 125 тысяч 338,
что-нибудь такое. Нет, оно же немножко меняется. Сейчас, наверное, в период карантина было чуть меньше. А там в июне будет чуть больше. Ну, в общем, это такая достаточно динамичная.
Ну, в среднем 12 миллионов.
Да, да, я думаю, это корректная цифра для наших, получается, 4 продуктов. То есть это, если считать с автоэлоном, который узбекский, да, аналог колес. Мы используем облачные там, технологии от Гугла, мы используем BigQuery, как наш там ДВХ, да, где хранятся все пользовательские данные, не пользовательские данные, данные о действиях пользователей, так корректнее будет. И в BigQuery каждый запрос, он стоит сколько-то денег. И если ты допускаешь ошибку при обращении вот к нашим массивам данных,
сколько денег это
то
стоит?
В принципе, да, там один запрос, он может стоить легко там, $200. А сколько денег стоит твой запрос, да? То есть реально один запрос может обойтись там компании в $200, например. А если человек делает просто один за другим запросы и там их немножко меняет, пока там пытается, да, формирует какую-то итоговую выдачу, то там легко за день раз и нет там $1000.
Окей. А вот честно, мне не очень хочется быть банальной и в очередной раз спрашивать вопрос про карантин, про коронавирус, про удаленку, потому что сегодня чуть ли не каждый подкаст об этом, но мне придется, потому что все-таки произошла интересная история с тем, когда в начале марта сначала объявили режим ЧП, а потом всех отправили на удаленку работать. И вот с обычными там специалистами еще понятно, что ты просто там те же самые, да, задачи делаешь из дома, коммуникация, ясное дело, усложняется, там где-то удлиняется. Ну и в целом тебе непривычно. Но вот с академиками такое ощущение, что это еще сложнее, потому что они же еще не привыкли работать. И как вот вам удалось перейти, потому что тогда академия сколько длилась? Только месяц?
Да, да. Во-первых, нам все-таки повезло, что месяц, даже чуть больше, ребята полноценно работали в команде, в офисе, в постоянной тесной коммуникации там, со своими, опять-таки, наставниками, менторами. Они там большинство успели тесно поработать с продакт-менеджерами над какими-то реальными продуктовыми задачками. А в момент перехода на вот эту удаленную работу мы уже к академикам относились не как к академикам, а как к полноценным членам команды, которые делают реальные задачи. При этом нам, конечно, пришлось пересмотреть немножко наши планы. Во-первых, в плане теоретической подготовки. То есть, например, к сожалению, мы не смогли преподать математику так хорошо, как нам бы хотелось, теорию вероятности, мат-статистику. Вот, ну, потому что удаленно это было бы сделать достаточно сложно. Лекции, которые, например, мы проводили по визуализации в Power BI, мы перенесли достаточно успешно в онлайн-формат. Но вот с математикой у нас так не получилось. Поэтому вместо обширной программы по математике, по мат-статистике, мы дали небольшой такой экскурс в сторону того, как вообще можно подсчитать АБ-тесты, какими там критериями можно подсчитывать, в каких вариантах там АБ-тесты. Вот. Ну, то есть немножко, да, в этом плане карантин нам подпортил эту историю. Были крутые идеи, мы очень хотели, например, на выпускной собраться все вместе, гульнуть и отпраздновать этот и одновременно радостный праздник, и одновременно грустный, потому что часть академиков все-таки нас покидала. Но вместо этого мы все сидели в своих домах перед компьютерами, играли в квиз «Плиз», да, поздравляли всех онлайн. В этом плане, конечно, чуть-чуть нам не повезло. Но я думаю, что у нас появится еще возможность все вместе собраться, отпраздновать наше завершение академии. Ждем завершения карантина.
В общем, было у нас 11 академиков, из них осталось 4. Каким образом вы решали, кто останется в компании, а кто нет?
У нас была задача принять максимально объективное решение, без какого-то там личного субъективного взгляда на каждого отдельного академика. Поэтому мы составили там такую табличку. Каждого академика оценивали, наверное, там по 40 параметрам. То есть вплоть до того, какие вопросы человек задавал на лекции, заполнял ли он там форму отчетности какую-нибудь. По всем параметрам все люди, которые так или иначе в период академии сталкивались с академиком, они ставили свою оценку.
А кто
это был? То есть это такая... Это были те же самые наставники, те же самые менторы, лекторы, которые приходили к нам. Это были менеджеры, которые там работали в тесном сотрудничестве с нашими академиками. То есть мы собирали такой взгляд 360 на каждого академика и там по формуле просто рассчитывали баллы. У кого их больше, тот попадает к нам
сделали.
В академию. Да. Из интересного, что мы тоже сделали в академии, в качестве итога академии каждый академик готовил презентацию, которую он потом защищал. Очень много было людей, которые пришли на эту защиту. Это и менеджеры, и там директор, и просто какие-то там люди со стороны, ну, которые напрямую не взаимодействовали с академиками, в смысле. На этой презентации каждый академик защищал, чему он научился за время академии, какие проекты он сделал, которыми он гордится, какие он задачи закрыл за эти 2,5 месяца. И в конце презентации каждый из академиков защищал свою дипломную работу. Причем тему дипломной работы должен был выбрать сам академик, пообщавшись с менеджером, за которым он закреплен, поняв боль продукта какую-то. То есть академик сам выбирал тему для своей дипломной работы, сам ее выполнял, ну, понятно, что где-то обращаясь за помощью. И потом на защите там, рассказывал, что у него в итоге получилось. Естественно, что и презентация по итогам академии, и сама дипломная работа, они влияли в конечном счете на наше принятое решение, кто остается в компании, а кто, к сожалению, нет.
А ты можешь пару примеров привести дипломных работ, на какую тему они были?
Да, могу.
Которые запомнились, может быть, больше всего? Понравились.
Раз Дина здесь, начну с ее дипломной работы. У Дины была крутая дипломная работа по глубокому анализу колеса в регионах. То есть где, в каком регионе мы, там, например, не так хорошо представлены, как могли бы, в каких регионах у нас есть потенциал для роста, ну и так далее, и так далее. То есть это такой был глубокий анализ по регионам. В результате вот этой дипломной работы у нас там появилось, я не знаю, там порядка 10, может быть, даже больше каких-то гипотез, которые уже сейчас можно внедрять в продукт и проверять, как они сработают или нет.
Ну, это круто.
Там после этой дипломной работы все менеджеры продукта говорят, мы то же самое хотим, глубокий анализ регионов, давайте нам тоже такую дипломную работу кто-нибудь сделает. Были дипломные работы, связанные с путями пользователей, то есть где, на каком этапе там большинство пользователей отваливается, сколько нужно просмотреть пользователя объявлений в автоэлоне, например, да, чтобы пользователь на долгое время остался в продукте. То есть смотрели на churn rate, смотрели на retention пользователей. Вот. Были интересные работы, например, связанные с RFM-анализом на крыше. Была интересная
что
работа.
Что такое RFM-анализ?
Ну, грубо скажем, это некий метод кластеризации пользователей, если так очень упрощенно.
Для чего он нужен?
Для того, чтобы разделить пользователей между собой на группы и потом понять, как мы с каждой из групп будем в итоге работать. Вот, очень утрированно. Была изработка, которая тоже мне очень понравилась, прогнозирование базы объявлений в зависимости там, от внешних факторов на ближайшие несколько дней. То есть это такая даже работа была с применением машинного обучения немного. Классные были работы. Большинство работ получились прям суперскими, и сейчас мы там некоторые из работ прям берем в более детальную проработку, чтобы там их довести до финала до какого-то, и чтобы мы реально могли делать какие-то крутые выводы и там наши продукты улучшать.
Дина, когда ты узнала, что тебе сделали оффер от колес, что ты почувствовала? Какие у тебя эмоции были вообще?
Ну, на самом деле, я очень сильно обрадовалась, потому что я не ожидала. Мне кажется, у многих людей, вот, когда ты приходишь в то место, где ты хочешь остаться, работать, тебе все нравится, ты начинаешь очень сильно переживать, и включается эффект, вот, синдром самозванца. И тебе кажется, что все классные. Но на самом деле ребята все были очень классные, общительные, очень умные. У многих вот, действительно технические навыки были прям мощные. Но мне что понравилось, что можно было всегда обратиться ко всем, даже вот ребятам, академикам, и все бы могли поддержать и помочь по каким-то вот особенно техническим вопросом. Я, наверное, еще думаю, что из-за того, что я там преподавала еще много, в принципе, я подумала, просто все шикарные ребята, и у меня поэтому не было никакой конкуренции. Ну, очень сильно хотелось попасть в академию, но я решила для себя вот снизить ожидания, ну, вот, чтобы вот просто сфокусироваться на получении навыков и вот общения. Вот мне еще я хочу добавить, что мне очень сильно повезло с наставником, и я еще понимаю... Вот,
кто был твой наставник?
Дима Казаков. Вот, и я просто...
Дима Казаков, тимлид нашей команды, аналитики, да, поэтому... Тебе не повезло, действительно.
Мне очень повезло, потому что я же еще до этого работала, и я просто понимаю, что если нету человека, который тебя как бы навигирует по вот не просто продукту, а вот по подходу, по методике, то ты будешь долго-долго там плавать, стараться ухватиться, а если человек может тебя направлять, вот. И еще Дима очень хорошо умеет как бы преподносить информацию, очень структурированно. Ты быстрее учишься, мотивация намного выше. И поэтому я как-то больше фокусировалась, наверное, на задачах, нежели вот, там, не знаю, пройду, не пройду. Но и когда узнала, что я прошла, я сначала удивилась, как у меня вроде бы не такие технические навыки, да, но я очень сильно обрадовалась, и да, прям. Я радовалась, прыгала.
От счастья.
Танцевала, да.
Ты праздновала?
Да, ну, мне кажется, даже больше моя семья, наверное, обрадовалась, что наконец она ушла с этого фриланса и стартапов непонятных.
Совсем серьезно так думали?
Да.
Может быть, все-таки есть какой-то список рекомендаций для новичков, с которого можно начать знакомство с миром анализа данных, чтобы понять, как раз-таки подходит ли тебе эта сфера? Сможешь ли ты построить мне карьеру?
Когда мы готовились к академии, мы готовили вообще, в принципе, список ссылок на курсы, на книги, на какие-то материалы, прям в разбивке по категориям. Там были все рекомендации там, от всего нашего, пожалуй, отдела аналитики, какие курсы реально достойны внимания, что можно почитать, что можно изучить, ссылки на то, как, например, проводить АБ-тесты, правильно их подсчитывать. Там достаточно большая объемная информация, я думаю, что стоит разместить эту ссылочку в описании.
Да, мы добавим ссылку в описании подкаста, если кому интересно, сможете ознакомиться со списком.
Мне кажется, наверное, самый классный навык — это быть всегда заинтересованным в чем-то, любознательным и изучать. Сейчас очень много разных онлайн-курсов, их так много.
Вот там-то и проблема, такое ощущение, что их слишком много и не знаешь, за что взяться.
Да, но мне кажется, нужно учить английский язык. На английском языке очень много классных курсов. И нужно выбирать те, которые с каким-то проектом. То есть не просто так учишь непонятно для чего, а вот что в конце ты делаешь какой-то проект. Ну, хотя бы так, если ты не можешь куда-то на стажировку устроиться. У меня много друзей, которые говорят, я хочу в анализ данных, но мне кажется, что они не понимают, что они действительно хотят туда. Просто сейчас это становится немножко тренди, да, модным идти в анализ данных. Но это на самом деле очень большой труд, и тебе нужно, мне кажется, туда идти осознанно. Когда ты садишься, мне кажется, изучать Python, SQL, у тебя в голове должна сформироваться прям четкая цель, для чего тебе это нужно. И попробовать, и понять, а понравится тебе ли вообще работать с этими инструментами или нет. Там, понравится ли тебе аналитика, ну, перед тем, как идти сразу работать, наверное, в эту сферу. Ну, как-то так.
Действительно, там курсы — это очень крутой инструмент для того, чтобы вырасти над собой. И на самом деле практика очень важна. Если говорить, опять-таки, про наши там негативные случаи собеседований, было очень много людей, которые просто собиратели курсов, можно их так назвать, у которых в резюме просто на страницу расписано, сколько и какие они курсы прошли. Причем это хорошие, достойные курсы. Но у человека в голове нет никаких знаний от этих курсов. Причем нет сомнений, что, в принципе, человек эти курсы проходил. Есть сомнения в том, что он сможет эти знания применять потом на практике, и эти курсы вообще оказались там для человека полезными.
То есть вот, у вас были кандидаты, у которых было на две страницы курсов, и вы их не взяли?
Но это скорее не про кандидатов для академии, это вообще в принципе, то есть на собеседование несколько таких приходило с большим количеством пройденных курсов, но те, которые не подкрепили знания практикой, и поэтому у них просто в голове ничего не осталось. Поэтому в любом случае Если вы тратите свое время на образование, обязательно подкрепляйте теоретические знания практикой. Если вы не подкрепили знания практикой, если вы не применили свои знания, полученные, там, неважно, на курсе, от прочитанной книжки, то считайте, что вы потратили время впустую. В этом, кстати, тоже одно из преимуществ академии перед, может быть, там, какими-то классическими курсами. В академии вперемешку была теория с практикой. Если в первую неделю у нас было больше теории и практически не было практики, то на второй неделе академии наши ребята уже занимались реальными практическими задачами, на реальных данных с реальными продуктами работали. В ходе академии, чем дальше мы проходили по нашей академии, тем меньше становилось теории и больше практики. Наверное, поэтому ребята действительно научились многому, потому что подкрепляли свои теоретические знания практикой.
Петя и Дина, спасибо большое, что поделились вашими историями. Было очень интересно, познавательно. Желаю успеха вам и твоей команде всей, Петь. Напоминаю, что это был первый выпуск подкаста «Кот и кофе». Мы пили кофе и говорили о карьере в анализе данных с директором по данным «Колеса Групп» Петром Саренко и Диной Мукашевой, выпускницей недавно прошедшей «Колеса Академии анализа данных». Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш подкаст и делитесь ссылкой на него со своими друзьями и коллегами. А еще я хочу сказать большое спасибо Вите Кривенькову за наш джингл. Всем пока, услышимся в следующем эпизоде уже совсем скоро.